Передать слово старшему научному сотруднику Института мировой литературы Академии наук СССР, кандидату филологических наук Дмитрию Михайловичу Урнову.
Пожалуйста. Вот в этом самом доме, только не в этом зале, а в большом, довелось мне сидеть рядом с Борисом Николаевичем на просмотре тогда нового, только что вышедшего, или вернее выходившего на наши экраны, фильма известного испанского режиссера Бардема «Ла Вендетта». Фильм сам по себе был неудачный, во всяком случае уступал шедевру этого режиссера «Главная улица», но все испортил журнал к этому фильму. Это была научно-популярная, или, скажем так, научно-пропагандистская лента о вреде алкоголизма. И вот, когда эта лента закончилась, зажегся свет, как обычно бывает, короткая пауза перед началом фильма, и раздался вот этот голос, голос, который только что звучал в этих стенах. «Ну, так можно доказать, что и жить вредно!» сказал Борис Николаевич. О, нет! Он совсем не был против пропаганды антиалкоголь. Именно вот так, как там это доказывалось, так с его точки зрения можно было бы доказать вред самого человеческого существования, вред жизни. А он всю свою жизнь, весь свой творческий путь, если что бы то ни было и доказывал, то жизнь каждого из явлений, каждого из образов, которых доводилось ему воплощать на сцене или на экране. Сейчас закончена работа над книгой, книгой частично самого Бориса Николаевича, частично о нем, которую издает Всероссийское театральное общество. В книге принимали участие друзья Бориса Николаевича, которые рассказывали о нем, вспоминали его путь с самого начала. И вот удивительно интересные воспоминания написал для этой книги специально сын Качалова Вадим Васильевич Шверубович. Он рассказывает там, как Качалов подвергал специальному актерскому разбору одну из первых работ Бориса Николаевича в Московском художественном театре. Это был «Граф Альмавива» в «Женитьбе Фигаро». Качалов долго не шел на спектакль, именно потому что он понимал, а вдруг ему не понравится. А перед этим в этой же роли выступал другой наш выдающийся артист Завадской. И пишет Вадим Васильевич, что трудно было себе представить другого графа. А Борис Николаевич был молодым другом Качалова, и ему, естественно, не хотелось обидеть, если вдруг придется резать то, что называется правду в глаза, не хотелось молодого друга обидеть. И вот, наконец, Качалов на спектакль пошел, а после спектакля Борис Николаевич пришел к нему по обыкновению домой, сели они за стол, но Качалов разбора не начинал. И, наконец, жена Качалова, Нина Николаевна, сказала, ну, что ж ты мучаешь Борю, выскажись. Качалов отодвинул тарелку и говорит Шверубович, я не берусь точно в слово передать то, что он говорил. Может быть, это говорилось не только в этот вечер, но это было в целом мнение Качалова о даровании Ливанова. «Тебе удалось, — так заговорил Качалов, — что называется родить человека. Это не просто роль, удачное исполнение образа. Ты создал совершенно живого, трехмерного человека. Здесь нельзя разглядеть, где начинается актер и где начинается образ». Качалов сказал, что такие создания в принципе, он подчеркнул, ведь это было только начало актерского пути, он сказал, что такие создания вообще в истории театра насчитываются единицами. В художественном театре он назвал два таких образа. Это доктор Штокман, которого сыграл Станиславский в пьесе «Враг народа», и Москвин в «Епиходове». Вот, сказал он, не по масштабу, потому что, повторяю, это был молодой актер, молодой человек и одна из первых его работ, а по принципу изображения. на какой уровень молодого Бориса Николаевича поставил Василий Иванович Качалов. И с тех пор он и держался на этом уровне. Каждый из образов, им созданный, был создан по тому же самому принципу. Это также был абсолютно живой, каждый из них, трехмерный, совершенно настоящий человек. Что бы ни играл Борис Николаевич, он доказывал жизнеспособность этого явления. Все оживало. Как только он становился тем или иным персонажем, от Ноздрева до доктора Мосова, этот персонаж вырастал, оживал, становился совершенно реальным человеком. Ну, это известная мхатовская диалектика. Если ты играешь подлого, ищи, где он благороден. И так сказать, если ты играешь хорошего, ищи, где он плох. Короля играет окружение. Но Борис Николаевич, всякое явление, которого он касался, даже отрицательно, он не то что одобрял его силой своего таланта, но он старался разобраться, почему живет это явление. И именно на этом уровне созданы были все его лучшие создания. При этом он никогда не путал сопротивление материала, сопротивление самого образа, сопротивление текста, борьбу, так сказать, с искусством один на один, с борьбой с окружением, с какими-то конкретными обстоятельствами. В эту книгу включена глава из известной книги режиссера Горчакова, который присутствовал на репетиции булгаковского «Мольера» и вел записи стенографические, поэтому мы можем им доверять вполне. И вот эта глава, которая дает замечательный совершенно пример борьбы выдающихся художников с друг другом, но не в каком-то, конечно, склочном смысле слова, а борьбе с материалом во имя искусства. Станиславский был недоволен, вполне недоволен пьесой Булгакова. Вот почему. Станиславский говорил, что, понимаете, не видно, что Мольер гений. «Я, Константин Сергеевич, не Мольер», — очень ядовито сказал ему Булгаков, говоря, что «я не знаю, как показать гениальность Мольера. Для этого надо быть просто Мольером с точки зрения Булгакова. Он может показать, какой он был увлеченный театром человек, какой он был несчастный в семейной жизни, но изобразить еще и гениальность Булгаков просто не брался». Там же есть совершенно замечательные воспоминания самого Бориса Николаевича, что Булгаков в конце концов так разозлился на Станиславского и желал его как-нибудь уязвить. И сказал: «А вот вы знаете, Константин Николаевич», — обратился Булгаков к Константину Сергеевичу Станиславскому, — «я уже 60 лет, Константин Николаевич», — отвечал ему Станиславский, не замечая совершенно, что он перепутал его имя, отчество нарочно. Просто не до того было. Шла борьба за искусство, и только поэтому шли эти жестокие схватки выдающихся художников. Итак, Булгаков отказался до известной степени, ретировался перед этой необычайно трудной, с его точки зрения, невыполнимой задачей изображения в пьесе не просто художника, драматурга, а еще и его гения. И не пришел на репетицию. Тогда за дело взялся сам Станиславский. «Какую пьесу Мольера вы готовите?» А сцена шла в порядке репетиции. Значит, Арманда, которую играла Ангелина Иосифовна Степанова, и Муарон, премьер Мольеровского театра, и ее любовник. Значит, они в отсутствии Мольера играют, какую-то репетируют пьесу, и, кроме того, амурничают. И вот, значит, Станислав, какую пьесу вы играете? Степанова называет балет. «Ну, балеты — это не самая сильная сторона дарования Мольера», — сказал. «Надо взять какую-нибудь пьесу его настоящую». «Какую вы можете, Борис Николаевич?» Борис Николаевич говорит: «Разрешите Дон Жуан». «О, прекрасно! Дон Жуан годится. Я, говорит, сейчас быстро расскажу Степановой весь текст, и мы будем прямо экспромтом играть». И они начинают играть. Зазвучал мольеровский текст, актеры увлеклись, и вдруг, именно вжившись в образ, став вот в этом же высоком смысле Муароном, Борис Николаевич совершенно непроизвольно воскликнул: «А хорош наш старик», — имея в виду Мольера. То есть Мольер его враг, он обманывает его с его женой, Но он стал его играть, увлекся, и родилась подсказанная органикой образа вот эта фраза, передающая гениальность великого драматурга. «Прекрасно», — сказал Станиславский, — «запишите это и все передайте обязательно Михаилу Афанасьевичу». Вот что такое действительно искусство в руках таких людей, как Борис Николаевич Ливанов, людей, которые именно умеют создавать в искусстве жизнь, редчайшее свойство. Вот мы прослушали голос Бориса Николаевича. Вспоминается день после его похорон, когда собрались ближайшие его друзья, как положено, помянуть Бориса Николаевича. И в это время как раз вышли пластинки с его монологами. И то же самое поставили пластинки. Роскошный, неповторимый, как здесь уже было сказано, ливановский голос заполнил стены комнаты. Там были одни актеры, очень известные актеры, молодые актеры. Но хоть и молодые, они, знаете, в интерпретации самого Бориса Николаевича звучали так: Танька, Таня, Стриж, Олег. Ну, для него это была, так сказать, молодежь. А, в общем-то, по степени известности и популярности они даже и с самим Борисом Николаевичем могли были, так сказать, посоперничать. Это молодежь. Эти все Таньки, Олеги и Стрижи, так называемые. И вот звучит ливановский голос, потом кончились монологи, пауза, и один из этих Стрижей, быть может, самый из них популярный и знаменитый, сказал: «Да, а вот у нас этого нет». У него есть все, у этого молодого человека. И дарование, и замечательная фактура, и успех, и признание. И какая же действительно должна быть честность и требовательность, чтобы сделать такое признание? Ливановская минута. Она была достойна памяти этого актера-гиганта, который именно всегда так вел себя по отношению к своим великим учителям и по отношению к самому искусству, которому он служил всю жизнь, со смирением и крайней требовательностью. Спасибо за внимание. Разрешите предоставить слово соратнику Бориса Николаевича, художнику, оформителю целого ряда его спектаклей, заслуженному работнику, деятелю искусств Верзина Араловой. Она много работала с Борисом Николаевичем, делала целый ряд постановок. Она с...
Мне довелось работать с Борисом Николаевичем над последним его спектаклем «Чайкой» в МХАТе к 70-летию МХАТа. Я сегодня захватила с собой даже блокнотик с моими зарисовками и записями, отдельными фразами Бориса Николаевича во время репетиций. И Борис Николаевич работал с необыкновенным увлечением над этим спектаклем. Этот спектакль очень трудный, сложный. Я должна вам сказать откровенно, что я боялась приступать к работе над этим спектаклем. Я знаю, что когда-то сам Чехов был недоволен своей первой постановкой «Чайки» в МХАТе. Я ужасно боялась, что я не удовлетворю необыкновенно требовательный вкус Бориса Николаевича. И он мне говорил: «Вы что, трусите?» Я говорю: «Очень, Борис Николаевич, я просто боюсь с вами работать, потому что вы сами великолепный художник. Очень трудно, ну, удовлетворить художника, ну, заставить его понять то, что мне хочется». И вы знаете, я, конечно, очень ошиблась. С первых же моментов репетиции, с первых же дней моей совместной работы с Борисом Николаевичем, я поняла, что это какой-то такой огромный, значительный этап в моей жизни. И вот именно «Чайка» раскрылась для меня, весь спектакль раскрылся по-новому, раскрылся Чехов. Вообще Борис Николаевич хотел играть Дорна в этом спектакле, врача Дорна. И все время мне говорил: «Помните, что Дорна я буду обязательно играть». Я говорю: «Борис Николаевич, конечно». Но тем не менее он очень много репетировал с Ивановым. И потом сказал мне: «Вы знаете, Иванов настолько блестяще играет, я пока подожду играть». Понимаете, такой человек, как Борис Николаевич, он сказал такую фразу. Ну, конечно, блестящий актер, но что ему стоило сыграть эту роль, может быть, еще великолепнее, может быть, я не... Но, во всяком случае, у него всегда была, кроме всего прочего, какая-то необыкновенная своя вот скромность, сдержанность. Это страшно в Борисе Николаевиче очаровывало. Как он работал с Ангелиной Осиной Степановой? Ну, естественно, что это актриса, замечательная, с огромным опытом, своим обаянием. И все-таки Борис Николаевич из зала кричал ей: «Ты не Сурмилову играй, ты играй Савину! Савину играй, замечательную актрису, будь уверена в себе!» Потому что, знаете, в этой роли очень легко скатиться немножко на какой-то такой, я не знаю, шаблон. Все-таки там, когда вот есть эти сцены, ну, как бы сказать, романса, то там очень легко как-то измельчить эту роль. И вот Борис Николаевич ни за что этого не хотел. Он хотел, чтобы она все время была значительная. И именно потому она имеет Григорина, он предпочитает ее Нине. Вы понимаете, только вот благодаря своей значительности и талантливости. Замечательно Борис Николаевич работал со Стриженовым. Ну, вы знаете, Стриженов не мхатовской школы, обаятельный, прекрасный актер. И когда он пришел, то, мне кажется, вот Борис Николаевич выжил из него все, что возможно. То есть, что он делал с Олегом? Он сказал мне: «Вы смотрите, я обожаю его паузы». Действительно, когда Олег молчит, вот это его лицо, маска, замечательное лицо с этими голубыми глазами, совершенно, ну, действительно, как маска, оно без всяких движений, ни один мускул не двигается на этом лице. И вот он говорил: «Вы знаете, вот я буду вот так-то вот строить мизансцену». И последний уход в четвертом акте, после прощания с Ниной, около этого рваного занавеса, этого колдовского озера, он делает одной из, с моей точки зрения, самых замечательных мизансцен в спектакле. Он ставит Олега перед зрителями, Олег стоит очень долго молча. Зритель запоминает его, это белое безмолвное лицо. Потом он поворачивается спиной, тоже очень долго стоит. Вы знаете, очень долго стоит. Я прямо даже думаю, ну вытерпит ли зрители? Нет. И медленно уходит. Вот так вот талантливо, так интересно, своеобразно была поставлена вот эта мизансцена. Вообще, Борис Николаевич, обладая безупречной, с моей точки зрения, я не знаю, художника вообще какой-то необыкновенной техникой, он проигрывал каждую роль. Он проиграл каждую из этих ролей. Он играл и Нину, и Машу, и Дорна, и Тригорина, и Треплева, и всех в этом спектакле. Отдал этому спектаклю масса сил. Этот спектакль посмотрели за рубежом. Борис Николаевич возил его в Англию. Имел спектакль очень большой успех. И Борис Николаевич долго еще жил этим спектаклем. Он собирался ставить «Чайку» в Болгарии. Шли тоже вот с нами опять разговоры об этом, но вот, видите, его болезнь парализовала все его действия, он не смог завершить большое количество планов, которые у него были. А планы были очень обширные, ведь он же собирался сыграть короля Лира. И вот я уже, выступая в музее, рассказывала, как в течение своей болезни часто раздавал свой голос у меня в телефоне. Он кричал: «Вы над чем вы сейчас работаете?» Ну, я там говорю, что вот пишу там картину или делаю там. «Ни в коем случае, бросайте все, работайте над Лиром, только над Лиром». И очень допытывался у меня, сможет ли он, похож ли он на Лира, сможет ли он эту роль осилить. Вы понимаете? Я говорю: «Ну, Борис Николаевич, какие же могут быть разговоры? Я просто представить себе не могла более значительного актера, и кто бы мог еще сыграть Лира, как не Борис Николаевич». Так что, конечно, с уходом Бориса Николаевича, ну, как-то вот задернулся занавес, ушло что-то очень значительное, очень большое. И вы знаете, ведь очень долго мы не могли себе представить, что Бориса Николаевича нет, потому что даже, вот я говорю, во время болезни он был необыкновенно деятельный. Вступал в споры, звонил, разговаривал, спрашивал, что идет в театрах. Вы понимаете, то есть это был такой неукротимый нрав, замечательный, великолепный человек. Ну, мне Борис Николаевич сделал для меня очень многое в том смысле, что он меня свел с японским театром Минге, и это просто было по его как-то так наущению. Я там оформила 3 чеховских спектакля, «Три сестры», «Чайку» и «Вишневый сад». И первый спектакль как раз была «Чайка». И вот я хочу об этом сказать, что режиссер Джукичи Уно-сан, японец, который приехал в Москву и увидел «Чайку» в Амхате, он настолько был потрясен этим спектаклем, что он весь спектакль записал на пленку. Весь спектакль. И руководствовался этой записью при проведении репетиций в Японии. Вы понимаете, то есть он все время какие-то акценты, где у Бориса Николаевича были акценты, он тоже их как-то воплощал у себя вот на сцене. Вообще, Борис Николаевич потрясающе поставил целый ряд мизансцен, И помню, этот Унасан все время меня спрашивал, а как сидела там Степанова, а как вот то-то и то-то и то-то. Потому что записи-то он сделал, но какие-то вот эти детали он не помнил. И я ему старалась это как-то подсказать. Поэтому вот видите, какое имел влияние Борис Николаевич даже на деятелей зарубежных театров. Ну, это, конечно, вполне естественно, что это очень большая потеря. Мне кажется, это одна из, может быть, самых значительных, потому что Борис Николаевич ушел уже очень рано. Очень рано ушел. Я помню, когда мы репетировали, только выпустили «Чайку», вот я тоже об этом рассказывала, мы сидели у него дома, и он хватался за голову, и голосом, каким вы знаете, умеет его дивный этот голос, наполненный, он восклицал, ну, за что? За что 65? Понимаете, мне было только 65 лет. Он считал себя уже стариком и восклицал, за что? За что 65 лет? Ну вот, и, собственно говоря, по-моему, даже далеко не дожив своего 70-летия, Борис Николаевич от нас ушел. Ну, конечно, я храню до сих пор все эскизы с подписью Бориса Николаевича. Я их очень люблю. Вся «Чайка», она у меня. Ну, когда-нибудь, конечно, я ее отдам в МХАТ, но пока что мне просто приятно смотреть на эти эскизы, над которыми мы работали с Борисом Николаевичем. Помню, как он мне говорил про Аркадина, первое появление. Ну, я не знаю, говорит, ну, сделайте так, чтобы она всех поразила. Ну, как, Борис Николаевич, ну что, нет, не хочу никакого платья вот такого. Сделайте так, чтобы она поразила. Ну, и тогда я решила сделать ей платье, ну, из какого-то спектакля. Ну, например, из «Дамы Кавелии», которую, безусловно, она играла. Я решила сделать из нее такой блестящий персонаж Дюма. И Борис Николаевич сказал, вот это то, что надо. Понимаете, как мне было интересно с ним работать? Если он уже что-то принимал, то уже он никогда от этого не отказывался. Если он что-то ставил актеру, то он тоже уже никогда к этому больше не возвращался. Он все это уже знал, что это именно должно быть так. Вот такая вот его большая талантливость, такой вот огромный опыт и то мастерство, которое он передал актерам, это, конечно, незабываемое. Я думаю, что это и все вы, зрители, все, кто видели его спектакли и фильмы с его участием, конечно, все вы это понимаете. Какая великолепная, огромная, грандиозная фигура в нашем театре был Борис Николаевич Ливанов. Спасибо за внимание.
Разрешите предоставить слово другу Бориса Николаевича, народному артисту СССР Александру Александровичу Ханову. Александр Александрович не сотрудничал с Борисом Николаевичем на сцене, они сошлись вместе в кино перед войной, когда был снят один из лучших наших исторических фильмов «Минин и Пожарский». Александр Александрович, решите упомянуть также имя, которое было дорого очень Борису Николаевичу, именно режиссера фильма, выдающегося советского кинорежиссера Всеволода Пудовкина, который это одно из тех имен, которые, я уверен, Борису Николаевичу было приятно назвать. Пожалуйста.
Человек совершенно ответственно книжек. В газете так и написал. Великий актер Ливанов. Ну, с 17 числа до сегодня прошло несколько дней. И я не ожидал, потому что я не ожидал, что будет вечер Ливанова. А вот здесь Рита Ароновна мне говорит, вот будет вечер Ливанова. Поскольку мы с ним работали, может быть, выступите, вспомните о нем. Вот прошло несколько дней, и я в своей памяти постарался восстановить, почувствовать то влияние, которое оказал Ливанов и на меня, и на множество других актеров. Так вот, раз сказано «великий актер», то позвольте же тогда разобраться, что это действительно соответствует действительности. Да, кто же такой великий, кто великий, ты великий, это звучит только так, великий, великий, гениальный, а сказать талантливый про него никак нельзя, потому что это очень низкая оценка, талантливый, значит, действительно можно сказать великий, гениальный русский актер. Кто же такие были, вот, за наш период, за, ну, я уже поколение, отыгравшее свою роль, так сказать, на сцене, мы вроде с ними ихтиозавры, понимаете ли, при раскопках выясняется, из чего это сделано, понимаете ли. Я должен сказать, что два актера оказали сильнейшее влияние на судьбу русского театра. Это в первую очередь Михаил Александрович Чехов, тоже великий, по-настоящему великий, понимаете, человек, и Борис Николаевич. В чем же их величие? Да в том величии, что, понимаете ли, мы, ну, взять художественный театр. От юных лет люди моего поколения, во всяком случае, всегда считали, что художественный театр – это театр интеллигенции, театр полутонов, таких... Трудно представить художественный театр, чтобы он был, ну, хотя бы похож на театр Мирхольда, на крикливый, бурный театр. А это были уже такие мхатовские актеры, были особые. И вот среди них вдруг в Москве, на этом я присутствовал, на спектакле молодых актеров, весь букет уже теперь нету, в квадратуре круга Катаева врывается на сцену какой-то здоровый парень, студент, и все к черту ломает. Он ломает традиции, ломает, понимаете ли, декорации, то есть ему тесно, это тесно. Я видно, что для этого человека тесно, ему надо что-то давать гораздо больше. И после этого, когда Москва именно заговорила, уже утром заговорила о Ливанове, как об актере в каких-то таких ярких красках, то следующее мое посещение художественного театра, это, наверное, здесь, может быть, нет, может быть, есть, которые видели, хозяйку гостиницы, он играл Рипофрата. Знаете, я сожалею, что это не видели и не зафиксировано. Это так неожиданно, так грандиозно. Ведь, понимаете ли, вы посмотрите на рисунках, на фотографиях Рипопрата Константин Сергеевич Станиславский. Ну, это какой-то такой красавчик. Офицер, что ли, я не знаю, как он его играл, я не видел. А вот эта ужасная рыжая морда, это не лицо, это морда. Морда, исходящая, понимаете, страстями, которые Мирандолина, и, понимаете, я его чувствую, что сейчас его разорвет. И тогда, вы понимаете, делалось понятным, что может сделать женщина вот с таким, понимаете, воякой, рубакой, таким, что же она может с ним делать? Она может котлету из него сделать, понимаете, когда он ползает перед ней на ногах. Но это все, во-первых, все это безумно смешно. Это безумно смешно. Зал, я хохотал, и в том числе я просто заливался, понимаете, это невозможно. От его вида все. Ну, понимаете, хорошо сыграть это еще мало. А вот взять и переменить трактовку, начисто отбросить все, что было до меня, и сделать только так, как я хочу, вот это мог делать Ливанов. Ну, чем дальше годам, я уже здесь думаю, что здесь уже, во всяком случае, многие хотя бы видели горячее сердце Ноздрева, то, понимаете ли, Ноздрев действительно, дым шел из носа у него, когда он врывался. Шел спектакль, ну, хороший спектакль, оформленный, все по системе, понимаете ли, там вхождение в круг, стена и тому подобное. Понимаете, я не особо поклонник этого дела, иронизирую. Но вот врывался человек, разрывая все эти, понимаете, четвертую стенку, и казалось, что четвертая стенка вылетает вон и Ноздрев. Вы видели? Многие видели. Это маленький шедевр, конечно. То есть полное совпадение, во-первых, с Гоголем, это раз. Потом я не хочу обижать, после я ходил посмотреть другого Ноздрева после смерти Бориса Николаевича, но уже, так сказать, Это не тянется. Вы понимаете, взять его, Егора Булычева. Ну, вы видели это, Щукина, да. Видели Лукьянова, я видел, Лукьянова видел в Ахтановском театре. После смерти Щукина Лукьянова взял место. Я видел югославского хорошего актера, который приезжал в Югославию в художественном театре. Это очень хорошо, как Щукина, так сказать, как он мог неясно, допустим, показать. Нет, но это не то. Ливан. Вот когда смотришь Егора Булычева, то вы понимаете, последнюю фразу, когда говорит, я родился не на той улице, и не вовремя вроде родился. То есть, опять его, какая-то такая, понимаете, бурное реагирование, как может реагировать только русский мужик. Только русский мужик так может реагировать, так бурно. Так реагировал во время спектакля, и вот получил Ливанов. Да, вот можно, кончается спектакль. И ты думаешь, да, а ведь он мог бы быть, черт возьми, вместо вот этой купеческой своей всей этой лавочки, он же мог бы быть комиссаром. Он комиссаром мог быть. Это, так сказать, вояка. Вояка со своим миром. Ты видишь, как он борется против близких. Так вот, он и в ролях таких, как куранты, матроса играл. И, кстати, Балтики он играл тоже. Это везде был абсолютно, так сказать, представитель определенной нации. Это национальный русский актер. После смерти нет. И на ближайшее время не может быть. Не может быть. Это мямление, это хождение, понимаете, это мямлить чего-то, понимаете, мямлить, и часто, понимаете ли, не понять, в конце концов. Сидишь полспектакля, не поймешь хотя бы, понимаете, что там такое, о чем говорят или что угодно. Ну, когда вот этот человек, о, как он красивый, да, он красивый, вот за это мы и можем сказать, что он воспитал, я лично, под его влиянием, не стесняюсь, не понимаете, говорю, если у меня были две роли, которые я просто делал так и думал, вот как бы здесь сделал Боливар? Ага, вот так, ну попробую я сделать так же, понимаете. И меня в данном случае два раза, вот такая копия с Ливаном, постигали удачи. Что же остается сказать наконец? Я бесконечно счастлив, что встретился с ним вплотную на съемках Минина и Пожарского. Я был Минин, он был Пожарский. И вы не представляете, какое красивое зрелище, когда я приходил на съемку со стороны, любовался на Ливанова, одетого в латы, сидящего на коне. Да, это был настоящий пожарский. Это был настоящий русский бой. Вождь. И таким он остался, и остается у меня в памяти, как удивительно смелый и красивый актер. Изучающий систему Станиславского, очень подробно, эти указывал на полке, есть эти дома, все. Там проходит очень много мимо нашей профессии. А вот есть одно указание, на которое никто не обращает внимания, никто не хочет об этом говорить, а Станиславский это говорит, и я прошу молодых запомнить, пожалуйста. Очень коротенькая фразенька, о смелости там есть такая у него, голова маленькая. Вот некоторые актеры начинают играть, ужасно трусят публику, боятся, понимаете ли, репетировать. Все только оттягивают, как-нибудь болтают, много могут говорить, очень оттягивают. А приступить к делу смело не каждый может. И Красотин говорит, еще так и указывает, актер должен обладать нахалимом, нахальством. Понимаете, как странно звучит. Константин Сергеевич, какой-то, знаете ли, солидный, театральный вождь, и после множества всяких указаний там, рук опять, стена, самочувствие, атмосфера. Все заканчивает чем? Должен быть нахалим. Нахал быть должен. Но не в жизненном, понимаете, понимании, влезающий в автобус, нахал, отталкивающий все и садящий. Нет. Но в искусстве, по-видимому, без нахальства никогда бы не был, Пикассо бы не был бы. Явился человек, маленький испанец, и сказал, к черту, все, я есть, вот. Я есть. И он есть. Но если бы он начал опять от Мане, понимаете, от Ренуара, понимаете, у него бы никогда бы ничего бы не получил. Так вот, он обладал этим чудесным даром смелости, и он решал все это так. Сейчас он навряд ли смог бы работать.
Сейчас будут показаны отрывки из фильмов с участием Бориса Николаевича Ливанова. Так и было подобрано хронологически. Депутат Балтики, Крейсер Варяг, степень риска и «Мертвые души».